Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Почему один род занятий называется чисто мужским, а другой чисто женским? Из каких пор это повелось? Ответ, наконец, есть. Достаточно было хорошенько покопаться в захоронениях эпохи раннего неолита. Что и сделали испанские ученые вместе с британскими. Оказалось, что разделение труда по половому признаку существовало уже 5000 лет назад. Предметы, которые сохранились в могилах неолитических мужчин и женщин, подсказали. Однако было или не было доисторическое разделение общего дела на мою и твою часть началом гендерного неравенства, которое так беспокоит нас сегодня? Обсудим этот вопрос с доцентом кафедры археологии исторического факультета МГУ, доктором исторических наук Владиславом Житиневым. Владислав Сергеевич, прежде чем расспросить вас о выводе европейских археологов в связи с анализом орудий труда эпохи неолита, спрошу вот о чем. Мне попалось такое замечание одного этнографа. Древняя неолитическая женщина равноправна с мужчиной. Позднейшая женщина – самка пятикантропа, рабыня мужчины. И если коротко, что действительно все развитие шло к тому, чтобы из женщины, как равноправного члена доисторического общества, сделать подчиненное лицо? Или это не так?
Ну, я думаю, что, наверное, не позднейшее, а раннее, да, потому что то, что раньше назывались пятикантропами, мы отказались от этого термина уже науки давно, да, это Homo erectus, но они были задолго до неолитической революции. Дело в том, что и в эпоху ледникового периода, то есть в эпоху палеолита, в том числе, когда жили пятикантропы, или, как сейчас мы их называем, в основном Homo erectus, вид, который появился около 2 миллионов лет назад, задолго до того, как появился наш вид Homo sapiens, который появился около 300 тысяч лет назад. Роль мужчины и женщины в обществе, они были различны и очень часто взаимозаменяемы. Но, безусловно, никто никого не принижал. Это была общая жизнь, и вот если мы посмотрим на ту статью, о которой мы сегодня будем говорить, то это очень хорошо видно, что и в эпоху ледникового периода, и в более поздние эпохи мужчины и женщины всегда были вместе. И вот слово «принижение» – это такой современный социальный конструкт, который не всегда, ну, практически не находит в археологических данных своего подтверждения. Давайте даже вспомним наше раннее Средневековье, да, татаро-монгольское нашествие, когда мужчины уходили, скажем, на какие-то битвы, а города оставались за женщинами, детьми и стариками. И кто выходил, собственно, защищать эти города? То есть женщины всегда играли очень важную роль в развитии общества. Но мне кажется, что вот между научным дискурсом и таким общественно-социальным дискурсом сейчас есть огромная пропасть. Потому что мы об этом говорим, ну, мы как ученые в широком смысле этого слова, достаточно давно, то есть еще в 70-е годы, и наши ученые, и зарубежные ученые очень четко показывали важнейшую роль женщины в развитии общества. И недаром, если мы посмотрим, скажем, начало 20 века, когда были впервые обнаружены изображения эпохи верхнего палеолита, то есть вот ледниковой эпохи, где-то начиная с 40 тысяч лет, и она заканчивается порядка 10 тысяч лет до нашей эры, мы увидим, что центральный образ – это образ женщины, причем женщины не молодой девушки, а женщины уже, которая имеет семью, имеет детей, иногда находится в ожидании ребенка. То есть вот образ женщины и, насколько мы понимаем, ее роль, в том числе в охоте, в том числе в обеспечении пищей коллектива, в котором она находится, она была одной из центральных. Поэтому вот, к сожалению, на сегодняшний день эта тема, она еще раз достаточно сильно политизирована, хотя в науке это давно обсуждается, и та статья, о которой мы сегодня будем говорить, и так авторы пишут в этой статье, это лишь одно из подтверждений тех выводов, которые были сделаны до этого и которые в науке очень хорошо известны. Скажем, мы вот в университете, на историческом факультете, на первом же курсе об этом рассказываем студентам.
Владислав Сергеевич, ну, если хорошо известно, то теперь действительно прямо вот к инфоповоду нашей беседы обратимся, и вы все разберете для тех, кто, ну, совсем немного знает о такой далекой исторической дали, даже доисторической. Вот как вы оцениваете выводы, я так полагаю, совершенно не новые для вас, европейских археологов, о том, что...
Нет, там есть очень интересные выводы. Я считаю, что для тех, кто интересуется и хочет прочитать, на сайте РИА Новости в разделе «Наука» есть краткий пересказ, частичный пересказ, конечно, этой статьи. Называется он «Археологи выяснили, как распределялись гендерные роли у древних людей». Статья посвящена действительно достаточно новаторскому подходу. Это исследование, которое охватывает большую площадь распространения так называемой линейно-ленточной керамики. Это конец 6-го тысячелетия до нашей эры, начало 5-го тысячелетия до нашей эры. Территория распространения этой культуры, она была достаточно обширна. От Словакии, со времен Чехии и Словакии, до Франции. То есть это и центральная, и западная Европа. И это междисциплинарное исследование, отдельный реферат, наверное, у нас занял бы, ну, часа полтора-два объяснений.
А если коротко, что сделали ваши коллеги?
Они, во-первых, исследовали предметы, орудия труда, которые были найдены в погребениях. Мужчин и женщин отдельно. Это первое, на чем нужно остановиться. Мы прекрасно знаем, что и мужчины, и женщины занимались еще, ну, как минимум, с эпохи неандертальцев, то есть с эпохи среднего палеолита, несколько разными делами. Но вот по этим орудиям труда очень хорошо можно посмотреть, кто же чем занимался. Каким образом археологи об этом узнают? Дело в том, что на каждом орудии труда, если оно хорошо сохранилось, видны микроследы под микроскопом. И эти следы, которые связаны с тем, как именно пользовались тем или иным орудием. Так вот, очень хорошо видно, что мужские погребения, вещи, которые там найдены, погребальный инвентарь, который там обнаружен, связаны в основном достаточно тяжелым производством, таким, который мы и сегодня бы назвали мужским. То есть это деревообработка, с другой стороны, это какие-то вещи, связанные со скотоводством, но в том числе и с войной, и, возможно, забоем скота. То есть мы знаем прекрасно до сих пор, да, и сегодня, и по этнографическим материалам, что забоем скота занимается все-таки мужчина обычно. А мы с вами говорим о времени, когда сельское хозяйство только начинает развиваться, и на территории Европы, на территории Балкана, а потом уже и дальше на Запад, возникает скотоводческое, земледельческое хозяйство. При том, что в это же самое время, скажем, на территории Ближнего Востока, это в основном земледелие с относительно небольшим количеством скотоводства. И что очень важно, авторы статьи пишут об этом, что люди не только занимались скотоводством, они в том числе, конечно, и занимались охотой. То есть есть и стрелы, и все сопутствующее инвентарь именно охотничьих практик. Это то, что касается мужских погребений.
Но если мы только что говорили о равноправии мужчин и женщин, то предметы из женских погребений должны бы несколько отличаться.
То, что касается женских погребений, там в основном орудия, связанные с обработкой кож, с таким более домашним производством. Но здесь есть еще один очень важный момент, который, к сожалению, не отражен ни в средствах массовой информации русскоязычных, ни в англоязычных. Дело в том, что наши коллеги делают очень интересный вывод. Они обнаружили хорошо известные и по другим археологическим объектам, памятникам вкладыши в серпы. Дело в том, что серпы тогда были составные, в какую-то основу, костяную или деревянную, вкладывались небольшие такие осколочки кремня или обсидиана, и потом, как нормальным серпом, уже шла жатва урожая. Так вот, вкладыши серпов, как ни парадоксально, встречаются и в мужских погребениях, и в женских погребениях. В женских чуть-чуть больше. Но, тем не менее, видимо, к жатве урожая привлекались в том числе мужчины, либо это был какой-то особый социальный статус человека, связанный с жатвой урожая. Но вот что важно, авторы очень четко указывают на то, что орудия, связанные с обработкой кожи и так далее, то есть такими домашними ремеслами, как мы обычно говорим, находят в погребениях в основном только женщин старшего возраста. То есть в погребениях более молодых женщин либо вообще не находится инвентарь. Авторы статьи пишут, что они проанализировали значительное число погребений, это многие сотни погребений, и далеко не во всех из них присутствуют в принципе орудия труда. То есть кому-то такие орудия труда были положены во время погребения, а кому-то нет. И то, что здесь акцент делается такой палеоантропологический именно на женщин более старшего возраста, он с точки зрения социальной стратификации, полувозрастной стратификации в археологии, он очень важен.
Владислав Сергеевич, можно ли сделать какие-то выводы о разнице условий жизни мужчин и женщин соответственно тому, чем они занимались? Насколько одинаковыми были эти условия?
В результате этой статьи очень хорошо видно, что у женщин и у мужчин, которые жили одновременно на том или ином поселении, была немножко разная диета. Они немножко по-разному питались. Мужчины больше питались мясом, у женщин же был более разнообразный рацион. Здесь ставится вопрос о том, почему так происходит, но на самом деле все очень, мне кажется, логичным, и в науке это тоже объясняется очень логично. Если мужчины-скотоводы уходят далеко на пастбище, а это очень хорошо видно по микрохимическим исследованиям их костей, то понятно, что в основном во время своих таких долгих отлучек скотоводов, они, конечно, питаются тем, что есть под рукой, то есть мясом. А женщины, те, кто остается дома, те, кто, по большому счету, в обществе отвечает за сельскохозяйственные культуры, за урожай, они, конечно, питаются более разнообразно. И если мы посмотрим более поздние эпохи, это очень хорошо видно. И средневековые жители городов и средневековые жители сельских поселений в той же Западной Европе, мы тоже знаем такие исследования, питались совершенно по-разному. Люди, которые живут в сельской местности, у них более сбалансированные с точки зрения наличия, скажем, разных огородных культур, да, то есть разные растительные пищи, рацион. А у жителей городов он, наоборот, более тяготеет к мясной диете. Это очень важно. И чем заканчивают статью, это обсуждение результатов, полученных наши коллеги, это то, что достоверно не очень известно. Мы все-таки обсуждаем вещи из погребений. А вещи из погребений мы не очень понимаем и не всегда знаем, а по большей части вообще не знаем, почему ту или иную вещь положили в погребение. Это символ социального статуса человека или это именно те орудия, которым человек работал? Судя по большому количеству, например, орудий, которые можно связать с межличностными конфликтами или с охотой, что большинство таких вещей, они находятся в погребениях мужчин. Но, опять же, как говорят авторы статьи, если мы посмотрим, то большинство ран, которые были зафиксированы на скелетах людей, которые были обнаружены, это женщины и подростки. То есть и наука подозревает, и авторы конкретной вот статьи, которую мы обсуждаем, они подозревают, что, возможно, очень многие вещи были положены именно как символ статуса, символ того, чем человек бы мог заниматься в ином мире, а не тем, чем он занимался на этом свете.
И как же можно было бы подытожить все эти наблюдения над сходством и различием положения мужчины и женщины?
Мы видим и мы знаем, что идея развития сельского хозяйства, перехода человечества на тот путь, по которому мы до сих пор идем, потому что у нас сельскохозяйственная цивилизация, на самом деле. Откуда мы еще можем взять продукты питания? Начиная с этого момента, женщины и мужчины, безусловно, как и до этого, и как и в охотничьих коллективах, выполняют разные роли. Но они, во-первых, взаимозаменяемы, а во-вторых, они настолько сопряжены между собой, что сказать, что у кого-то большая роль, а у кого-то меньшая роль с точки зрения развития как домашнего хозяйства, так и общинного хозяйства, совершенно невозможно. И мужчины, и женщины в этом плане были, безусловно, равноправны.
О мужчинах и женщинах эпохи неолита, их труде и личной жизни мы беседовали с доктором исторических наук Владиславом Житиневым.
Интервью на радио «Спутник».